И вы можете немножко опуститься ниже, и мы будем читать пятую заповедь, которая звучит следующим образом. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты долго прожил на земле». Я немножко сказала упрощенным языком, но смысл ее заключается в следующем. Почтение отца и матери, почитание родителей. Но вы знаете, на первый взгляд это кажется заповедь, которая относится к отношениям отцов и детей, скажем так. На самом деле понятия, которые заключены в этой заповеди, в ее соблюдении намного, намного шире. И вы знаете, говорят, что первая половина заповеди, первая скрижаль, она была посвящена отношениям человека и Бога. Вторая скрижаль, остальные пять заповедей были посвящены отношениям между людьми. И тяжело понять, каким образом пятая заповедь говорит об отношениях человека и Бога. Но дело в том, что о почтении к родителям, о почтении к отцу и матери, на самом деле это немножечко узкое понятие, но мы все с вами, как дети Божьи, имеем небесного Отца. И в этой заповеди заключено просто, знаете, как несколько таких плоскостей. Здесь говорится в первую очередь, конечно же, о почтении к родителям. И самый лучший пример отношений родителей и детей, да, это отношение нашего небесного Отца со своими детьми. Вторая плоскость, которая относится к этой заповеди, это говорится о почитании духовных отцов и матерей, духовных лиц, да, священников, пасторов, может быть, наставников, которые могут быть в нашей жизни. И Господь хочет, чтобы мы действительно ценили и почитали их. Следующее – это об отношении к гражданским властям. Каким образом? Очень часто мы в Ветхом Завете можем читать обращение, которое было сказано к царю, например, к начальствующим, да, рабы или слуги обращались, и также граждане государства, они говорили «Отец наш», «Отец мой». Это было такое отношение к царю и к начальству. Поэтому гражданские власти, это те, которые заботятся о нашей мирной жизни, они являются нашими отцами, и они защищать должны, да, в идеале свой народ. И поэтому их мы тоже можем назвать своеобразными родителями, отцами народа, да, в хорошем понимании этого слова, если это действительно благословенные власти и правительства. Следующее – это отношение к воспитателям, к учителям, к тем, которые учат, взращивают детей, да. Мы должны с самых просто молодых лет учить наших детей о том, что учителя, воспитатели, они даны Богом, чтобы у детей не было вот этого бунтарского отношения и неприятеля. Точно так же благодетели или те, которые благословляют каким-то образом, да, людей или детей, к ним также должно быть почтительное уважение. Ну и, конечно же, родные, дедушки, бабушки, они также призваны нести большой вклад в развитие детей и духовном, и физическом. Поэтому эта заповедь, можно назвать ее, знаете, как говорящая о семейном домостроительстве, но также, как мы видим, она затрагивает очень-очень много вот этих вот сфер. К этой заповеди можно отнести также отношение к пожилым людям, потому что пожилые люди, на самом деле, они могут давать очень нужные, полезные советы. И если в человеке, который называет себя христианином, нету почтительного уважения к старшим, да, к старцам, то большой вопрос о его вере. И в Левитах 19:32 сказано: «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Господа Бога твоего». И сегодня мы будем говорить, каким образом мы можем нарушать эту заповедь, да? И я бы хотела сначала как бы протестировать вас, задать следующие вопросы. чтобы мы, так сказать, подумали и определили, не согрешили ли мы действительно против этой заповеди. Вопрос, насколько мы послушны своим родителям, может быть, в детстве или сейчас, насколько мы почитаем, уважаем их? Не обходились ли мы с ними когда-то непочтительно, грубо, да? Может быть, осуждали их за глаза, может быть, сплетничали или обижали каким-то образом? Если вы скажете положительный ответ на это, то сегодня будет время принести это Богу в покаянии. Насколько мы молимся за родителей, насколько мы молимся и заботимся просто об их покое, об их мире. Следующий вопрос. Насколько мы почитаем духовные и гражданские власти, да, скажем так, духовных родителей и гражданских родителей. Потому что сейчас особенно очень много можно слышать недовольства людей, да, когда люди просто поливают правительство, да, когда люди недовольны, может быть, даже религиозными священнослужителями, но как много сказано молитв за этих людей, да? Скорее всего, чаша все-таки осуждения, она перевешивает. И вот когда мы осуждаем, когда мы грешим ропотом, мы таким образом нарушаем пятую заповедь. Вопрос, не проявляем ли мы неблагодарность к тем людям, которые воспитывали нас и духовно, и, может быть, преподавали какие-то вещи, да? Каково наше отношение к учителям, к наставникам, к тем людям, которые, может быть, нам помогали в жизни? Есть ли у нас таковая любовь? Как мы относимся к пожилым людям? Знаете, иногда, когда идешь в магазине или, наверное, едешь по фривею или по какой-то по дороге, и впереди тебя вот эта машина, она идет так медленно, и у тебя поднимается волна этого раздражения, и когда ты сможешь ее обогнать, ты видишь, что там сидит пожилой человек, да, пожилой мужчина или женщина. Какие чувства поднимаются в твоем сердце? Иногда даже когда идешь с тележкой по магазину, и тоже опять-таки старенькая бабушка или дедушка, они долго стоят, ты не можешь объехать. Насколько ты просто с благодарностью, да, и относишься, и понимаешь, что когда-то наступит и твой момент, когда ты станешь таким же пожилым человеком, или тебя раздражают старые люди. Вы знаете, со старыми, с пожилыми людьми не всегда, может быть, легко работать, но моя мама, это действительно это человек так, золотого терпения, который работает с пожилыми людьми, да, то есть это непростой такой народ. Но как мы относимся? Каждый пусть задаст себе вопрос. Не раздражаемся ли мы и не гневаемся ли на своих детей? То есть эта заповедь, она говорит об отношениях в семье. Насколько мы относимся к нашим детям в правильном ключе, мы строги в их воспитании, но мы также и любим их. Насколько, может быть, мы отдаем кому-то предпочтение, по-равному ли мы распределяем нашу любовь или кого-то выделяем, то есть зададим себе эти вопросы. Насколько мы молимся Богу за наших детей, за наших родных, да, воспитываем ли мы их в почитании Бога, в смирении перед Богом, да? Может быть, мы вообще игнорируем духовную часть воспитания. Приучаем ли мы их к послушанию, к молитве? Насколько мы относимся трепетно к тем людям, которые когда-то, может быть, нас наставляли, учили в духовном плане, или мы просто, знаете, с неприятием вспоминаем о них. Конечно же, могут быть совершенно разные люди в нашей жизни встречаться, но, как правило, люди, которые призваны обучать детей, людей, да, они стараются исполнять свою миссию, стараются вложить что-то доброе в детей. Окей, и давайте мы начнем, просто сейчас будем записывать такими как блоками такими, да, и первое это именно грех против родителей, то есть грехи против пятой заповеди, грех против родителей, это холодность и равнодушие к родителям. В книге Сираха мы можем читать, это не каноническая книга, да, то есть вы не найдете ее в Библии, но эта книга признается православной, католической церковью. И мы можем читать следующее. «Всем сердцем почитай отца твоего, и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе». То есть вопрос, что можешь ты воздать им, как они тебе? Действительно, если бы не было наших отца и матери, то не было бы и нас, да? И поэтому любовь к родителям – это естественное чувство нормального человека. Но может задаться такой вопрос, а что, если родители были нечестивы? Что, если родители, они не знали Бога? Что, если родители, может быть, издевались, да? В таком случае мы все равно призваны уважать и почитать их, но мы должны простить их. Мы должны простить, потому что, может быть, через наше прощение, через наше доброе отношение они узнают и Божью любовь, и также станут Божьими детьми. Поэтому мы не должны чуждаться родителей, какими бы они ни были. И насколько это возможно, заступаться за них, помогать им и никогда не отзываться плохо. Никогда не отзываться плохо. Вы знаете, мы очень часто, кто в хороших таких отношениях с мамой, с папой, мы пытаемся поделиться какими-то вещами, но я даже вот ловлю себя на мысли, что это не очень хорошо по отношению к ним. Потому что часто, когда мы говорим то, о чем мы переживаем, и вы, наверное, сами родители, наши родители переживают за нас еще в два раза больше, правда? Ловили себя на такой мысли, да? И то есть мы должны беречь их, и кто-то сказал, что своих надо беречь, может быть, не всегда нужно все рассказывать, во все посвящать. Вот. И, конечно же, не делать таким образом, чтобы они были в таком, знаете, досадливом, неприятном состоянии просто духа и не переживали за нас. Мы должны быть предупредительными к ним и, конечно же, быть благодарными за всю заботу и воспитание, которое они нам дали. Следующее. Напишите, пожалуйста, непослушание родительской воли согласно с христианскими заповедями. В Писании Ефесянам 6:1 сказано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». То есть если родители, они являются верующими людьми, христианами, да, и ребенок просто идет против их воли, да, то он грешит. Он грешит, он нарушает отношения, он нарушает эту заповедь. И вы знаете, нету древнее вообще, власти, чем власть родительская. И все патриархи Ветхого Завета, мы видим, какие большие кланы у них были, да, какие большие семьи, как отцы вообще, главы семейств, патриархи, они являлись священниками, да. То есть раньше, чем вообще даже, мы видим, что половина Нового Завета, раньше, чем наступили вот эти вот времена царств, книги царств, мы видим, что отец семейства, он был как царь, и он был как священник в семье, да? И таким образом просто это были мужи Божьи, которые ставили самим Богом и которые несли вот эту вот миссию, да? То есть даже совершали жертвоприношения, то есть они молились за своих детей. И на самом деле, как это ни прискорбно, но человек, который непослушен родителям, да, сын непослушен родителям, он будет непослушен и начальству, и он будет непослушен, и когда он будет где-то служить, и в частной жизни, да, в отношениях, может быть, с другими людьми. Как правило, если нет отношений с отцом, с матерью, то будет вот такое непокорное, просто непокорное состояние его души. Следующее напишите: грубое обращение с родителями и злословие их. Грубое обращение с родителями и злословие их. Опять-таки книга Сираха говорит: «Всем сердцем почитай отца твоего». Вообще грех отвечать родителям грубо, с насмешкой, с криком, да? Грех противоречить им и просто с нуждой или без нужды. Грех, знаете, когда иногда слышишь, что играют в молчанку дети с родителями, это как бы вообще молчат, не разговаривают, это неправильно. Грех укорять их за какие-то недостатки, язвить, может быть. Грех перемывать кости, даже если это в семейном кругу, даже если это касается там, ну, между своими же, да. То есть грех. Грех упрекать родителей в том, что они что-то не додали для нас, да. Они нам дали самое главное, жизнь дали нам. И этого уже достаточно, чтобы благодарить их до конца, да, нашей жизни. Но очень часто можно услышать, что мои родители сделали для меня. Да? Они, может быть, там не выучили, не помогли и так далее. То есть это неправильно. Грех распространять о них какие-то сплетни, осуждения и так далее. Окей. Пренебрежение родительским благословением и молитвой, да? Молитвы родителей утверждают основание домов. И когда человек вступает в брак, недаром отец ведет девушку под венец, да? Недаром молитва родителей очень важна в благословении на брак, потому что в этом есть духовная сила. И благословение отца утверждает дом детей. Это действительно есть правда. И поэтому, когда люди сторонятся этого, может быть, стесняются, и это неправильно, потому что Бог действительно дал своеобразную власть отцу семейства, матери, да, и, конечно же, они не должны этим пренебрегать, сами родители не должны пренебрегать, и дети точно так же с удовольствием должны это принимать. То есть родители – это как бы орудие Божьей силы, да, это орудие Божьей силы, и родители могут очень много принести в жизнь своего ребенка, если они будут молиться, если они будут благословлять, да. И, конечно, когда дети грешат просто перед Богом, они игнорируют родительскую молитву, да, не просят благословения, когда они что-то делают все наперекор, то, конечно же, это неправильно. Следующее. Оставление молитвы за родителей. Мы как дети, у кого родители живы, мы обязаны молиться за них. Прежде всего, за их спасение. Прежде всего, за их спасение. И как мы с вами видели, когда я говорила эту заповедь, то это единственная заповедь с обетованием, да? Человек, почитающий отца и мать, сказано, что он будет долголетен на земле. То есть ни в одной заповеди нету такого обещания, но только в этой. И очень часто, когда люди в каких-то или в болезнях, или в каких-то проблемах, или это постоянно вот какой-то ком, то, может быть, стоит вернуться к основанию и подумать, насколько я вообще благословляю своих родителей, отца и мать, насколько я с почтением отношусь к ним, насколько я молюсь за них, да? И на самом деле молиться о спасении души, если родители неверующие, это прямая обязанность вообще детей. Следующее. Нежелание слушать и исполнять родительские наставления. Конечно же, когда наставляют, и люди не знают Бога, и когда начинают давать родители какие-то духовные советы, сами Бога не зная, надо быть очень-очень осторожным. Но тем не менее, даже в жизни, в поведении, в притчах мы можем читать, притча 1.8. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Родители, они желают детям только хорошего, да? Они более умудрены опытом, они могут дать совет, поэтому по возможности, особенно если родители верующие, да, нужно принимать эти советы, нужно не игнорировать их. Следующее. Вы знаете, я вам говорю такие вещи, которые, может быть, кажутся такими простыми. Но сейчас настолько все перемешалось в обществе, настолько понятия, знаете, какие-то стали просто расплывчатыми, что это уже как бы не важно. Вот, например, такая вещь, как это принято было всегда так в христианских семьях. Если ребенок, он уже пусть взрослый, или там тинейджер, или молодой человек, он еще живет под кровом родительским, он обязан сказать, когда он уходит и когда он вернется. И очень часто, как бы, дети, они вот в этой независимости, но это проявление бунтовского характера. Я не обязан отчитываться. И получается, мама или папа беспокоятся, переживают, да, нервничают, а у детей они наполнены вот этим уже непослушанием, что они независимы, хотя они еще живут в родительском доме. И это неправильно. То есть вы можете даже написать себе, что выходы из дома, отлучки, да, детей, они должны быть все равно в каком-то подотчетности родителям, куда они пошли, когда они вернутся и так далее. Напишите следующее. Неправильные отзывы о строгости со стороны родителей. Конечно же, это касается детей. Когда дети начинают жаловаться, что родители сильно строгие, да, когда они пренебрегают вообще советами родителей. И в притчах 15.5 сказано, «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, да, тот благоразумен». То есть строгость и наказание необходимы детям, потому что дети все рождаются с семенем греха и с этой испорченной уже натурой, каким бы дитя не было, как ангелочек рождается, кажется, ну, безгрешно. На самом деле все это уже есть. И послушание, терпение, смирение – это все нужно воспитывать. Следующее – оставление родителей без помощи в престарелом возрасте, при старости, да? «Оставляющий отца то же, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою». Опять, не каноническая книга «Сирах», но вот такие твердые слова. То есть, когда происходит какое-то несчастье, когда происходит уже престарелый возраст, то это грех оставлять без внимания и без помощи. Нужно помнить, что престарелые родители, да, когда они становятся старенькими, они возвращаются к младенчеству. И вот я разговаривала недавно с своей двоюродной сестрой, вы знаете, моей бабушке исполнилось 100 лет. И действительно такая картинка, что мой двоюродный брат, они приехали, и у них во дворе баня, и они купали бабушку, и потом мой брат, он просто на руках принес бабушку домой. И вы знаете, я вспоминала те моменты, когда я приезжала, и когда точно так она купала меня и носила точно так же вот из бани носила домой. То есть, когда становятся пожилыми, очень часто происходит, когда человек, он не понимает, да, где он находится, происходят эти болезни Альцгеймера и так далее. Вот, и я недавно встретила одну женщину, и она рассказывала, они забрали сюда в Америку маму, и у нее как раз вот начался этот период слабоумия. И она говорит: не дай Бог, как это тяжело жить с человеком, как бы, и насколько она не понимает, где она, то есть она видит себя то маленькой девочкой, то есть она не узнает как бы родных и так далее. Вот. Но они христиане, они с терпением и они со смирением, они как бы ухаживают за ней, и дети ее также. Поэтому это наш христианский долг есть. Окей. Следующее. Когда наши родители становятся пожилыми, может быть, не всегда в состоянии ходить в церковь, да, и опять-таки, может быть, они уже не в состоянии читать ту же Библию, да, наша обязанность говорить им о спасении, наша обязанность молиться за них. И когда Иосиф, когда он уже стал вторым лицом после фараона, да, в Египте, то отец его пришел с братьями, и мы знаем, что братья согрешили против Иосифа, хотели его убить, но он оказал им такую милость, такое прощение. И он также оказывал всевозможные услуги своему престарелому отцу, когда отец его хотел сделать долг богопочитания, там, принести жертву и так далее. То есть мы должны служить нашим родителям в духовном плане также, насколько, конечно, они нас воспринимают и слушают, но молиться никто не может нам запретить. Напишите: ложная стыдливость за малограмотных родителей. Сейчас, конечно, каждый человек уже может похвастаться образованием, но буквально еще, может быть, 60, 70, 80 лет назад, да, не все имели хорошее образование. И опять-таки в Писании сказано: «Помни об отце и матери твоей, когда сидишь среди вельмож». Дети могут достигнуть высоких таких, знаете, высокого полета, но никогда не нужно стыдиться простоты родителей, по должности их, по образованию, по той профессии, где они работали. Наоборот, нужно почитать их и, опять-таки, почитать и уважать за то, что они родили нас и воспитали. Следующее, напишите: непочтительное отношение к тестю, свекрови, тёще, отчиму или мачехе. То есть это, казалось бы, люди, которые пришли в нашу жизнь с другой стороны, да? Но на самом деле это должно быть не только на словах уважения, но мы должны, так как муж и жена, когда они в браке, они составляют одну плоть, то мы с вами призваны относиться с таким же уважением и почтением и к тестю, и к теще, и к свекрови, и свекру, да? Поэтому родственники жены или мужа, они становятся родными после бракосочетания, и действительно это становится как одна семья. Напишите, конечно, страшный грех — поднятие руки на родителей. Исход 21:15. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Смотрите, как наказывалось это в Ветхом Завете, да? Предавали смерти. Казнь над буйным сыном, побиение камнями производилось, да? То есть сын, который не был послушный, который подымал руку на родителей. Это совершалось торжественно, в присутствии многих людей, да, которые были в собрании. И действительно, поднимать руку на родителей – это необыкновенная дерзость, и Бог это ненавидит. Окей, дальше. Следующее. Напишите, пожалуйста. Дети обязаны отдавать последний долг родителям, то есть это их ответственность, участие, организация похорон, да? И написано в Писании: «Сын мой, когда я умру, похорони меня. Когда умрет матерь твоя, похорони ее подле меня в одном гробе». И это наш долг, и тело должно быть предано земле. Да? Сейчас очень много делают кремацию, но на самом деле Писание все-таки говорит о том, что тело должно быть предано земле. Напишите следующее: нарушение завещания, родительского завещания. Когда Давид умирал, мы можем читать, что он призвал сына своего Соломона, и он очень много говорил ему на смертном одре, да. Также мы можем видеть пример в Ветхом Завете, был Ионадав такой товарищ, сын Рехавова, и он получил завещание от отца не пить вина никогда. И вы знаете, говорят, что существуют до сих пор потомки Рехавова, то есть они называются, это народ, известный под именем Рехават, они уцелели до наших дней и живут где-то в Моравийской пустыне, да, то есть они живут, и они до сих пор здравствуют, они до сих пор поклоняются Богу, то есть эти люди, они получили благословение, и они не пьют совершенно, то есть они остаются верными и благословенными. То есть долг каждого сына или дочери – это исполнить завещание, которое дается от родителей, если они не противоречат заповедям Божьим, если они не противоречат закону Иисуса Христа, да? «Возлюби Бога, возлюби ближнего своего». То есть духовная сила завещания почему так сильна? Потому что они, как правило, говорятся в последние минуты, там, моменты, дни жизни, и человек, он уже как бы не имеет никаких выгод, он говорит это из сердца. И эти желания, они, как правило, не двигаются там, знаете, если это, конечно, не желание неверующего человека, а мести там и так далее, но эти желания беспристрастны. И в них нету никаких просто таких каких-то материальных, может быть, интересов. Но очень важно просто быть в эти минуты с родителями и не оставить их просто... не оставлять их просто, не выполняя эти завещания, но на самом деле не лгать, но стараться исполнить то, что, о чем тебя просит отец или мать. Окей, следующее. Почитание воли родителей больше, чем заповеди Божьи, да, чем воли Божьей. Есть и такая вещь, и такое отклонение, потому что очень часто родители, они имеют влияние на ребенка. Но сам Иисус сказал: кто любит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня, недостоин меня. То есть очень часто родители, особенно когда дети приходят к Богу, может быть, они уходят в церковь, которая не очень нравится родителям, да, и начинают искать Бога, может быть, другой деноминации, родители ставят условия. И это неправильно, потому что здесь уже, как говорится, нарушается свобода человека. И в таком случае нельзя ставить условия по типу «или я», «или твой Бог» и так далее. Да? И, конечно же, если дети идут за Богом, да, то они будут иметь благословение. Но мы с вами видим примеры, когда дочь Родиады, она поступила неправильно, да, и она попросила Ирода исполнить желание своей матери, и таким образом был казнен Иоанн Креститель. То есть, если бы она пошла за волей Божией, конечно, такого бы не случилось, да? Но, с другой стороны, мы видим, что у Саула был сын Иоаннафан, который, видя нечестивость нечестивое поведение своего отца, нечестивую вот эту вот ненависть к Давиду, он не подчинился этому, да, но он противоречил родителю, потому что он видел, что это несправедливо по отношению к Давиду. Окей, напишите грехи семейные по отношению к родственникам. К родственникам. Это вот действительно как семейная такая заповедь. Пренебрежение к дедушке и к бабушке. 1 Тимофея 5:4 мы можем читать. «Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». То есть дедушки, бабушки, они действительно даны нам Господом, потому что без них не было бы родителей, не было нас, и мы должны о них заботиться и должны их уважать также. Неприязнь к родным братьям и сестрам. Очень часто можно слышать исповедания, и когда энкаунтеры проходили, когда люди не прощают своих братьев, сестер, потому что кому-то было больше оказано внимания, кому-то меньше, кто-то был первенец, кто-то был младший, обласканный любовью, да, то есть вот такие вот вещи. Но мы видим с вами, что, опять-таки, пример Иосифа, да, мы можем читать Бытие 43:30, «Вскипела любовь Иосифа к брату его, и он готов был заплакать». Там говорится о брате Вениамине, который, в принципе, был от другой матери, но Иосиф очень любил его, да. И поэтому отношения, тем более между братьями и сестрами, которые от одной матери, от одного отца, они должны быть наполнены любовью. Следующее, напишите, пожалуйста, отсутствие заботы о младших в семье, а со стороны младших непочтение к старшим. Такой яркий пример отношений Каина и Авеля, да? Когда Каин убивает Авеля, и когда Бог спрашивает его, где брат твой, он очень грубо говорит, разве я сторож брату моему? То есть вот так вот он ответил о судьбе своего брата. Еще при жизни родителей, и всегда так было, да, старшие пекутся о младших. И если, не дай Бог, родители умирают, то старшие брали на себя ответственность по воспитанию младших детей. Точно так же младшие, они призваны почитать старших братьев или сестер и с почтением относиться к ним. То есть это как бы богоустановленный порядок, и мы, когда читаем Писание, мы можем найти подтверждение этому. Отношения с двоюродными или сводными братьями и сестрами. Да? Один из таких ярких примеров – это пример Измаила, который, скажем так, был брат по отцу, но разные матери. И мы видим, как он издевался над Исааком. Да? Он гнал его, и потом, в результате этого, он был с его матерью изгнан из дома. Но дети должны любить и сводных братьев и сестер, и двоюродных также. И опять-таки пример Иосифа, он, хотя имел Вениамина от другой матери брата, но он очень любил его, да? Окей, дальше напишите, ссоры из-за отцовского наследства. Ссоры из-за отцовского наследства. Даже в нашей церкви меня когда-то просили молиться об отношении с братом, то есть сестра об отношении с братом, там, где не могли поделить наследство. И мне просто... Мы помолились, чтобы была воля Божья, но мне так хотелось сказать, ты, христианка, отступи в сторону. Отступи просто. Это неправильно, когда действительно из-за материальных каких-то вещей, денег, дома или еще чего-то настолько портятся отношения, потому что претендуют все там на эту квартиру, на этот дом, и на самом деле происходит вот эта вот вражда и тяжбы из-за того, что не могут поделить какое-то материальное имущество. Это неправильно. То есть, когда все это в мире, оно несет действительно хорошую память о родителях, да, и просто показывает нашу веру, потому что если действительно это преобладание плотского, то, конечно же, будут тяжбы. И Павел сказал, лучше вам быть обиженным, да, чем судиться, враждовать из-за материальных вещей. Окей. Предательство своих ближних и оставление без помощи, когда они нуждаются в таковой. Иосиф, братья, которые предали его на смерть, да, которые обманули отца, сказали, что Иосифа растерзали дикие звери, И мы видим, когда наступает в Израиле голод, они приходят в Египет, Иосиф совершенно не имеет никакого желания мстить им, но он помогает им, и благодаря вот его доброму этому отношению, благодаря его сердцу, весь израильский народ практически был спасен. Окей, презрение по отношению к заблудшим, брату и сестре. Ох, как часто у нас возникает вот это, знаете, гордое такое состояние нашего сердца, когда мы, кажется, узнали Бога, уверовали, но кто-то из наших физических братьев и сестер еще не знает Бога, может быть, находится в зависимости, может быть, в блуде, и в нас поднимается такая мнимая праведность, да, то есть, может быть, даже презрение к нашему брату или сестре, и мы не должны так себя вести, наше участие должно сопровождаться молитвой, любовью, может быть, увещеванием, помощью какой-то и так далее. Сколько это должно быть, имеет значение, да. Вопрос, сколько раз отец выходил на дорогу и ждал своего заблудшего сына и вглядывался, может быть. То есть это не наше дело, сколько раз мы должны оказывать милость. Сколько нужно, столько и надо молиться. Окей, пренебрежение к бедным родным, да, не оказание помощи, может быть, материальной, денежной, пренебрежение бедностью родителей и так далее. И мы видим Иосиф, он был возвеличен, но он не чуждался своими, как тогда действительно они были очень бедны, голодны, его все семейство, но он их, скажем так, спас, он их приютил. Теперь мы поговорим о грехах родителей, да, то есть это больше были грехи нас как детей. Но мы с вами также есть родители, и мы можем делать вещи, которые мы не осознаем, что это грех, но на самом деле это есть грех нарушения вот этой заповеди. Напишите себе, порочное состояние во время зачатия ребенка, да, невнимание духовное к себе во время беременности. Конечно же, мы из бывшего Советского Союза, и особо там никто себе голову не заморачивал, да, что перед зачатием ребенка нужно не только привести в порядок свое физическое тело, но и духовное тоже, да, и во время беременности также. И смотрите, Самсону было сказано, матери его, да, вот ты зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секиры, не ешь ничего нечистого. Это не только касалось соблюдения диеты, но это действительно как бы посвящение себя Богу, отделение, да. И действительно, когда люди находятся в блуде, в грехе, да, это может нести какие-то последствия потом и на жизни детей, может передаваться по наследству просто какие-то, знаете, особенности личностные, характера, может быть, какие-то вещи, проклятия. Поэтому это надо быть очень чуткими перед тем, как заводить детей. Если мы уже как бы этот период прожили, то мы можем хотя бы правильно учить своих детей потом, да? Вот. И недаром в Библии сказано о проклятии, действующем до 3-4 поколения, но благословение действует до 1000 родов, да? То есть вот Бог дает нам такую привилегию. Поэтому очень часто в болезнях, может быть, в психических каких-то отклонениях, в каких-то проклятиях могут быть виновны родители, которые не искали Бога, да. Но опять-таки Господь очень милостив, и Он прощает, когда родители приходят к Богу. Но это мы должны знать, воспитывая вот наших детей сейчас. Следующее – аборты. Аборты. Это действительно это грех убийства, да, можно даже сказать. И никакие оправдания здесь не принимаются. Раньше были святые, которые говорили, что даже люди, совершившие грех детоубийства, они не наследуют Царство Небесного. Мы знаем, что Бог прощает любой грех, да? И, к сожалению, сейчас, в наше время, аборт стал таким, знаете, естественным делом, и люди совершали, женщины совершали его, не ведая Бога. Но на самом деле в этом грехе очень часто замешана была не только женщина, но и врачи, но и акушерки, но и как бы мужья, да, или бойфренды, которые не понимали вообще, считали, что это обычная процедура. То есть это опять-таки грех по отношению к детям, грех от родителей. Отказ от ребенка точно так же. не обучение детей вере в Бога и молитвам. Напишите следующее. С раннего возраста, насколько мы с вами узнали Господа, мы должны учить наших детей с раннего возраста, да? И Иисус сказал: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Молитвам нужно обучать детей, говорят, ну вообще с самого маленького возраста, ну как бы 3-4 года – это оптимальный возраст, когда они уже могут повторять за нами молитву. Можно повесить просто картинку Иисуса, да, и чтобы ребенок имел представление. Но мы должны приучать их. Ни в коем случае не идти на поводу, когда начинается выбор там, между партией, между какими-то секциями, но приучать детей, что молитва важна, посвящение Богу важно, церковь важна. Окей, воспитание детей с целью достижения земного успеха, земных благ. Сказано: воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. И когда детей обучают только лишь каким-то светским наукам, искусству, культуре, да, может быть, танцам, да, как дочь Иродиады, да, может быть, играть на инструментах, говорить на иностранных языках, то есть это может быть престижным светским образованием, но оно не имеет ничего общего с духовностью, да. Поэтому, когда упускается вот этот главный момент, это получается грех родителей против ребенка. И рано или поздно человеку придется предстать перед Богом, придется умереть. И все вот эти как бы секции развития, как бы культурное, да, талантов их, оно не поможет, если ребенок не будет знать Бога, если не будет спасен. Окей, дальше. Развитие у детей честолюбия, гордыни, желание светского успеха, карьеры, да? Очень часто сейчас можно слышать, даже вот я смотрю, что детский лагерь лидер, да? Там раньше были пионерские лагеря, а сейчас вот детей воспитывают, чтобы они были лидерами с самого как бы маленького возраста, да? Чтобы они пробивались, чтобы они шли на пролом, да? Но вместо того, чтобы действительно вот как бы направлять их на мирской успех, нужно воспитывать в них христианскую любовь, да, чтобы действительно не было этой вот просто гордыни, эгоизма. И вместо того, чтобы действительно детей направлять, чтобы завоевать этот мир, лучше сначала, чтобы его сердце было завоевано Господом, чтобы они могли завоевывать мир для Христа. Знаете, очень как бы я не замечала, но есть такое, что, знаете, когда ребенок споткнется или упадет, или что такое происходит, просто говорю как бы мамочкам, мы начинаем говорить: вот там плохой там сутульчик там, или что-то такое плохое, животное, то есть мы можем ударить там, или игрушка там, или что. Этого не надо делать ни в коем случае. Почему? Потому что когда это делается с целью отвлечь ребенка от плача, но на самом деле не учитывается, что в ребенке может развиваться чувство мстительности, да, чувство злопамятности. И как бы вот эти вот вещи кажутся мелочами, но с детства это не нужно допускать. Почему честолюбие и гордость? Некоторым детям, которые имеют какие-то таланты, с детства внушается, знаете, такое послание, что они избранные, что они какие-то необыкновенные, да, что они даровитые, они превосходят других. Ни в коем случае мы не должны унижать своих детей, подбадривать, но не взращивать в них вот это честолюбие, знаете, что они выше всех. Потому что на самом деле это будет взращивать вот эти плотские просто страсти. Окей, пристрастие или выбор любви только к одному ребенку какому-то, да, то есть выделение детей. Если родители оказывают предпочтение одному ребенку в ущерб другим, то они согрешают. Надо в равной степени любить всех своих детей, не предпочитая одного другому. И вот мать и отец, они призваны скреплять эту любовь вообще, не допускать холодность между детьми, как бы, потому что дети, они очень чувствительны, они могут видеть, что одного ребенка любят больше, другого меньше, они могут мстить начать друг другу, но исправлять их одинаково и любить их одинаково, не возбуждать ни в коем случае в них ревность и зависть. Окей, напишите, пожалуйста, отсутствие заботы о целомудрии, о девственности и трезвом поведении детей. Знаете, сейчас как бы можно увидеть такие просто картинки, когда там папа или дедушка, или бабушка, или мама, когда выпивают вместе за столом, да? Мы знаем с вами пример первосвященника Илия, который на самом деле был очень добрым человеком. Он ничего не желал своим детям, но Илий, он из-за слабого своего характера, беспечности, недосмотра, он просто попустил его сыновья, они действительно стали пьяницами, да? То есть, когда слышишь такие вещи, когда говорят, например, родители, да пусть гуляет молодой еще, да, или гуляй там пока молодой, это совершенно неправильная позиция, да. И мы можем видеть, что издревле в христианских домах родители, они были строги в этом плане, и никакой разврат, никакой там просто блуд никогда не поощрялся, да. А сейчас можно увидеть такое, что отцы и сыновья, они смотрят и порнографию вместе. То есть ни в коем случае просто не допускать никакие неразвратные фильмы, никакие просто источники, которые могут загрязнять их душу, но наоборот, которые будут вести к Богу. То есть Богу только мы служим целомудрием и чистотой, а дьяволу через разврат и через все вот эти вот вещи, через рабство блуду, через рабство алкоголю и так далее. Окей, напишите, пожалуйста, две таких крайности. Сильная строгость, жестокие взыскания или полностью как бы, как русское слово забыла сказать, когда попустительское отношение. То есть когда человек очень, когда отец или мать очень строги к своим детям, да? И в Писании сказано, притча 13:25, что детей нужно наказывать. Сказано, кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Сейчас это вообще очень проблематично, потому что множество всяких сервисов, куда ребенок может позвонить, пожаловаться. И мы знаем много случаев, когда в славянских семьях здесь в Америке забирали детей за то, что дети... Особенно дети, которые уже постарше, да, соображают, они звонили в специальные службы опеки, и родители разлучали, именно в христианских семьях родители разлучали со своими детьми за то, что они их наказывали, да. И собирали множество петиций, множество как бы подписей за то, чтобы родители освободили, но многие заканчивалось это как бы тюремным сроком заключения. Поэтому здесь, конечно же, нужна мудрость. Но и вседозволенность воспитания по отношению к детям также она совершенно неуместна. И говорят, что уже после 12 лет ребенка наказывать бесполезно, потому что это только озлобит его. Окей, дальше. Напишите, пожалуйста, когда человек не молится о своих детях. То есть вот мы знаем Бога, но мы как бы игнорируем молитву о детях, да? Вспомним историю Иова. Иов имел большое семейство, и дети его, я так поняла, говорится, не очень были близки к Богу, да? Они там гуляли, у них были вечеринки, у них были там какие-то парди, я не знаю, они устраивались. Но Иов после того, как дети с семьями собирались для пиршества, каждый раз приносил за них очистительную жертву, да, и совершал молитву. И так как от Бога всякое даяние блага, то верующие родители, они точно так же должны непрестанно приносить молитву, да, к престолу Божьему за своих детей, какими бы они ни были, хорошими, плохими, но чтобы они выросли действительно в трезвом, таком целомудренном состоянии. Окей, особенно это касается нас с вами, если кто-то имеет детей, которые живут на Украине, в России, может быть, кто-то далеко. Когда дети вырастают, уже... Ни розга не сработает, ни внушение, но сработает молитва. Поэтому можете даже себе написать: молитва – единственное средство воздействия на детей, кто живет далеко. И близко тоже. Особенно, когда дети они уже стали взрослыми и не хотят особо прислушиваться к своим родителям, только молитва может исправить детей. Ни оскорбление, ни унижение – ни наказание, ни лишение там угрозы наследства и так далее, но молитва. Окей? Окей. Дальше. Лишение детей благословения. Неправильно поступают родители, которые говорят, что... В Писании сказано, благословение утверждает дом ребенка, да, домы детей. Но очень часто родители вот каким-то образом, они, может быть, знают о силе благословения, но они говорят, что я тебе не разрешаю и так далее. Если это легкомысленные какие-то вещи, то да. Но когда благословение не хотят родители давать только по своей какой-то злой воле, гордыне, то это неправильно. Напишите проклятия, произносимые на детей. В Писании сказано, клятва матери и отца разрушает до основания. До основания. И известны конкретные примеры, когда родители, если проклинали своих детей, такие дети, они быстро умирали, они не жили долго. Это очень серьезная вещь, и проклятие на маленьких детей, оно не имеет силы, потому что на самом деле дети, они до определенного возраста, они не несут никакого греха, и даже если ребенок умирает, мы знаем, он не идет сразу к Господу. Но когда уже дети становятся взрослее, проклятие, запущенное в их жизнь, оно может сработать. И иной раз, когда дети, они дерзки с нами, или когда они просто выводят нас из терпения, да, своими какими-то поступками, мы все равно должны проявлять хладнокровие, мы все равно должны проявлять мудрость, и мы должны просто внимательно всматриваться в себя, потому что очень часто дети – это наше отражение. И очень часто просто, может быть, те пороки, которые мы в них видим, нужно их искать в себе. Поэтому все, что мы можем делать, это молиться, возносить к Богу молитву. Следующее, напишите, пожалуйста, лицемерное поведение перед детьми. Дети – это как наше зеркало. И когда мы, знаете, как бы при людях говорим одно, делаем совершенно другое, да, когда нас никто не видит. Когда мы, может быть, знаете, перед какими-то высокими авторитетами, мы преклоняемся, на самом деле потом их осуждаем. Дети, они все это копируют, и так как у них просто безграничная вера в своих родителей, они считают, что такой пример как бы жизни и отношений нормальный. Поэтому, когда элементарные вещи, если кто-то звонит, и мы говорим сказать, что там меня нету дома, там, или скажи, что... То есть, когда мы их подвигаем на ложь, таким образом, наши дети, видев эту ложь, они не начинают точно так же прибегать потом к обману. Когда мы поносим кого-то, наших знакомых, властей, босса с работы, там, пастора, священника, кого угодно, да, дети это очень быстро улавливают. Не дай Бог, когда, знаете, кто-то в измене, или мать, или отец, и они вовлекают ребенка, там, не говори папе, там, не говори маме. Это действительно люди, которые просто не желают добра своим детям. Окей, дальше. Напишите, пожалуйста, притеснение усыновленных детей, падчериц и пасынков, да? То есть те, которые от другого брака, например. То есть Иисус говорит, что принимайте детей во имя Мое. Кто принимает во имя Мое, тот принимает Меня. Очень часто происходит так, что отчим или мачеха, они должны общаться с ребенком от предыдущего брака, да? Но когда человек решается на повторный брак, да, он таким образом, они уже принимают до брака решение, что они сделают все возможное не только для своего любимого человека, но и для его детей. И поэтому, как правило, в таких отношениях они призваны своим отношением просто заменить любовь матери или любовь отца. То есть они должны проявлять к детям родительские чувства и нисколько не уничижать их по сравнению со своими детьми. Окей, холодное отношение и не забота о внуках. В Писании мы видим, что Иаков, он любил своих внуков, обнял их, благословил, поцеловал. И мы видим, что действительно здесь нежная такая любовь и заботливость проявляется. Следующее. Притеснение невестки или зятя. Сколько же анекдотов ходит вообще об отношениях тещи и зятя, да, или там свекрови и невестки, да. То есть, опять-таки, когда человек оставляет отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, то есть он становится одним с ней. И в основном все конфликты из-за того, что родители не хотят отпустить свое дитё. То есть кто бы это ни был, дочка или сын, да, то есть и также человек не понимает, что ему нужно оставить родителей, прилепиться к супруге или к супругу. И так как например, мама не хочет отпускать своего сына, и она постоянно вмешивается в жизнь молодой семьи, да, и она таким образом может разрушить эту семью, да. Точно так же и со стороны жены тоже. То есть мы должны помогать, и как мудрые свекрови, как мудрые тещи, тести, свекры, созидать семью, да, созидать и помогать всяческим образом, наставлять просто в терпении и любви своих сыновей и своих дочерей. Окей, напишите следующее. Мы говорим сейчас о таких уже более глубоких вещах, семейных всяких отношениях, грехах. Чрезмерная любовь только к своей семье и полное игнорирование нужд других людей. Знаете, это никогда не должно быть в правилах христианского характера, что вот, знаете, моя хата с краю, никого не знаю, моя семья и все. И Лука 11:7 мы видим ситуацию, когда притча, да, рассказывается Иисусом, но там сказано: «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе, не хочу даже двери открывать», да? Очень часто мы настолько зациклены в своей семье, у нас очень такая, знаете, сильная любовь к своим, и мы обязаны оберегать и защищать 100%, никто ничего не говорит. Но часто, как бы к вопиющим нуждам других семей, мы относимся равнодушно или даже враждебно, бывает такое. То есть подобная такая любовь, она противоестественно христианской любви, да? Окей, так близко к этой теме, когда из-за собственного бесплодия, например, люди становятся, их раздражают другие дети, да, неприязнь к чужим детям. На самом деле, очень часто люди, которые не имеют детей, они могут заменить даже родную мать или родного отца своим просто любящим отношением. И точно так же они могут приобрести духовных детей. Следующая такая, как небольшая такая тема, напишите: грехи воспитанников и воспитателей. То есть я говорила о том, что также Бог дает в нашу жизнь наставников, воспитателей, благотворителей, учителей и так далее. Да? Они своеобразные отцы и матери в нашем возрастании, воспитании и так далее. Окей, значит, люди, которые влияют вообще на жизнь человека. Нужно понять, что мы должны почитать, уважительно к ним относиться и воспитывать это в характерах наших собственных детей. Да? И в Писании сказано, что в последнее время, да, люди будут самолюбивы, горды и неблагодарны. То есть они не будут считать себя обязанными вообще благодарить. Вспомните, насколько мы вообще как бы благодарили, я не знаю, в Америке это как-то не развито, но 1 сентября все идут с букетами цветов, настолько это праздник, точно так же окончание школы, то есть было почтение какое-то к учителям. Здесь это не так, но я думаю, что это должно закладываться в семье от родителей, да. И, конечно же, Господь может дать в нашу жизнь просто людей, которые к нам относятся как к наставникам своим, да, как к воспитателям, учителям и так далее. И вот буквально несколько дней назад я говорила с Сергеем Украинцем, кто помнит пастора этого, который приезжал к нам из Массачусетса, и он рассказал такую историю, что когда они приехали в Америку, то они помогали одной девушке-сироте. И потом эта девушка, она вышла замуж вот в этом году, и вышла замуж за американца, христианина, и она позвонила и сказала, что не могли бы вы меня вести под венец, она сказала ему, потому что у меня нет отца. И Сергей сказал: конечно, с удовольствием, да, то есть такая честь, и это такое счастье. То есть может быть, что действительно вот такое отношение, да, уважительное отношение, оно должно просто быть в нашей жизни, в наших отношениях с другими людьми. Точно так же уважительное отношение к тем людям, которые нам благотворят. Кто-то помогает, но они совершенно не обязаны это делать, да. И мы должны иметь уважительное отношение, потому что на самом деле это грех не показывать благодарность, когда тебе делают добро, да. То есть грех не молиться за такого человека. И, например, сейчас очень как бы мы видим расположенное сердце мужа Алины, Грега, да, Грег Томас, который помогает сейчас совершенно бесплатно. Он сам хирург, и он будет делать некоторые процедуры бесплатно для Саши нашего. То есть это человек, который занимается благотворительностью, да, и, конечно же, мы благодарны, и просто держите его в молитве за это, потому что он не обязан это делать, да. Конечно, мы должны за них молиться за таковых людей. И я знаю, что многие из вас также несут просто и в молитве, и даже в какой-то физической, материальной помощи других людей, которые являются просто для вас, может быть, как духовные дочери, как духовные сыновья. И это замечательно. Это замечательно, потому что, выходя уже просто в зрелую христианскую жизнь, такие люди, я надеюсь, что они будут благодарны вам за то, что вы внесли в их жизнь. Окей, грех воспитанников, наставников и воспитателей, сюда относится непочтительное отношение к старшим людям. Пожилым людям, да? Как я уже сказала, Левитам 19:32, запишите, «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца». То есть мы сейчас не говорим о бабушках наших и дедушках, мы просто говорим об отношении к пожилым людям. У меня столько материала, что мне надо уже стремиться немножко быстрее. Следует сказать также, это относится к тем, которые работают, например, в каких-то сферах образования, воспитания и так далее. На самом деле это грех против Бога, грех против этой заповеди, когда происходит, напишите, пренебрежение здоровьем воспитанников и учеников со стороны учителей и воспитателей. То есть, когда мы, например, работаем учителями, воспитателями, нам дают детей, да, дают детей, и мы обязаны за ними ухаживать в течение дня, например. То есть на нас возлагается ответственность практически как на маму, как на папу этого ребенка, да. И в яслях, в детских садах мы знаем, что очень часто может случаться, когда дети отравлялись, да, некачественной пищей, когда дети простуживались. То есть воспитатель несет конкретную ответственность перед Богом за то, насколько дети одеты хорошо, накормлены, да, насколько они находятся в безопасном помещении и так далее. И вы знаете, как бы не в осуждении сказано, но это даже не касается воспитателей, но родителей. Когда ты видишь на улице там минус 20, минус 15, когда мама идет в пуховике и несет бебика, у которого голые ножки, у которого, может быть, там одеялко какое-то прикинуто, я думаю, что происходит с этими людьми вообще? Что с ихними головами? Почему они заботятся о себе и думают, что надо вызывать там службу опеки на родителей, которые бьют, издеваются над детьми. Но когда вот такое отношение к маленькому созданию, что ты совершенно, не могу сказать, что закаляют, но что ты сам не закаляешься, да? То есть вот это как бы я не могу еще понять, уже живя в Америке 20 лет. Окей, то есть наставники, воспитатели, педагоги, да, в школах, в детских садах, они действительно, они несут полную ответственность за детей, несут ответственность за детей, за их образование, за их безопасность и так далее. И вы знаете, на самом деле сейчас вот то, что происходит, да, в отношении детей, что происходит совращение там малолетних, да, когда какие-то издевательства могут быть там даже от няни, от бэбиситеров, это ужасно. И вы знаете, недавно гуляла с Эмиком в парке и познакомилась с женщиной одной, христианкой. Значит, и она рассказала, у нее мальчик такой, как Сэмик, и я говорю, он ходит куда-то в садик или что? Она говорит, нет, я хочу учить его вот это homeschooling, да, полностью давать образование сама. Она говорит, я закончила университет, и у нее была хорошая карьера, но, говорит, мы помолились с мужем, и мы решили дать ему образование самим, потому что очень много вспомогательных сейчас сайтов, и это большая организация homeschooling, да, разные программы. Она говорит, даже при том, при всем, что я христианка, но я не могу сейчас даже доверять христианским школам, потому что, во-первых, большие цены, во-вторых, все равно как бы происходят вот такие вещи, когда люди неправильно просто ведут себя по отношению к детям, да, где-то попускают неправильное образование, да, фривольные какие-то отношения между учителями, учениками, да, когда они преподаются неправильно, просто непристойные какие-то темы там, по семье, там, по детям, воспитанию, все эти гомосексуальные браки. То есть люди понимают, что они просто детей своих бросают под поезд практически, да, в кавычках, бросают просто в это общество, и многие вот действительно делают эту жертву и делают выбор, чтобы детей обучать самим. Окей. Давайте мы перейдем следующая тема. Грехи начальствующих и подчиненных. Я говорила о том, что также пятая заповедь, она говорит нам не только о почитании родителей, но и о почитании властей, гражданских властей, почитании начальств, которые стоят над нами. Да? Напишите такую, значит, грехи начальствующих, подчиненных. И напишите здесь. Небрежное отношение к имуществу хозяина, у которого работаешь. Это небрежное отношение на работе вообще к боссу, к его имуществу, к тому, что он тебе доверяет. Иисус говорит, если вы в чужом неверны, то как вам кто-то даст ваше? Как вам Господь может доверить что-то свое, что-то больше? И знаете, действительно, мы можем где-то работать, и, наверное, все, кто до прихода к Богу, все, наверное, страдали таким грехом взять то, что плохо лежит, да, или использовать какой-то, может быть, материал, который не твой, который принадлежит боссу. Я слышала такие вообще здесь колоссальные истории, когда на оставшемся материале просто брали свой бизнес, там закручивали, да, то есть делали какие-то вещи. Это ни в коем случае нельзя делать вообще. Потому что, во-первых, это лживое, неправильное отношение действительно к имуществу хозяина. Да? Бог это все видит. Второе, когда мы ропщим по поводу работы. Я говорила уже этот пример, пастор Роберт из Миннесоты, когда он вот приезжал к нам, вы помните его, наверное, но недавно мы говорили по телефону, он говорит, что проезжая мимо магазина, в котором я работал в молодости, вдруг мне просто Дух Святой показал картинку, что я работал там, и я, говорит, настолько был недоволен своей зарплатой, настолько был недоволен графиком, как я там работаю, постоянно опаздывал, уходил раньше. То есть во мне было вот такое отношение неуважительное совершенно и к моему боссу, и к тому, что вот мне просто было поручено делать. И Бог сказал, ты должен в этом покаяться, должен принести мне это в покаяние, потому что мы действительно нашими сознательными действиями, может быть, где-то даже наносили убыток хозяину, и не уважали его, да, то есть не показывали ему верность. И в послании Тита 2.10 сказано, увещевай не красть, но оказывать добрую верность. То есть воровство с места работы без разрешения начальника, это есть кража, это грех, это противоречит заповедям Божьим. И точно так же ропот. Дальше, разжигание вражды. Создание сплетен в рабочем коллективе, да, где ты работаешь, в компании. Может быть, разглашение каких-то секретов, тайны и так далее. Злоупотребление доверием начальства. То есть, когда люди, они просто действительно в каких-то, может быть, знаете, понебратских отношениях. Вот. И мы видим пример в Писании, что был слуга у Елисея, пророка Елисея Гиезий, который... Подобным образом он злоупотребил доверием пророка Елисея, и он взял взятку от другого человека, да, потому что тот человек хотел приблизиться к пророку, но он стал вот таким посредническим лицом и взял эту взятку, и мы знаем, что этот Гиезий, он покрылся просто проказой, то есть злоупотребление доверием начальства это неправильно. Окей, дальше. Напишите, пожалуйста, перекладывание своих обязанностей на других. То есть это действительно в отношении начальства, в отношении работы, когда мы где-то работаем. Человек может быть ленивым, может бояться работы, да, и человек пытается каким-то образом избавиться и таким образом перекладывает на других, развращает таким образом свою душу, и он становится обманщиком. Сговор подчиненных. Хоть в церкви, хоть на работе, хоть в компании, когда люди выходят на демонстрации, страйки и так далее, бунты, забастовки, это все не от Бога. Это все не от Бога. То есть, когда происходит стачка против начальства, если ты недоволен, молись или уйди. Иногда люди, которые в чем-то недовольны своей работой, они в отместку крадут, в отместку просто содействуют скверному отношению на работе к начальнику, да, и вот это происходит злодейство, это неправильно. А теперь грехи начальства. Высокомерие к подчиненным. Эксплуатация работников, когда люди, например, человек заболевает, да, и там не говорится про какую-то компенсацию, но такого человека просто выгоняют с работы, потому что понимают, что это уже будет проблема. Или когда, например, у матери там постоянно простуда, ребенок болеет, она отлучается. То есть человек верующий, который является начальником, не должен так себя вести. Он должен беспокоиться о здоровье персонала, должен беспокоиться о духовном здоровье также. Конечно же, это обращается сегодня, весь этот материал, к верующим людям, да? То есть если мы почитаем Бога, то мы действительно должны почитать. Следующее – удержание заработной платы. Я вспоминаю Александра Шевченко, пастор, когда он рассказывал проповедь одну, и он говорил, что у них очень большой штат сотрудников, и он говорит, никогда, никогда мы не позволяли в нашем офисе задержать заработную плату для сотрудников. Мы, говорит, переодалживали, мы, говорит, делали все возможное, но мы всегда выплачивали зарплату день в день. То есть люди, они надеются на эти деньги, да, и когда происходит задержка, нехорошо с этим медлить. И вот Иеремия 22:13 сказано: «Горе тому, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему оплаты его». То есть, если мы христиане, то мы должны платить вовремя, и Господь нас к этому призывает. Использование подчиненных в качестве удовлетворения своих страстей и желаний, да? Ну, казалось бы, о чем вообще идет речь? Но если мы говорим о правильных отношениях, да, если это начальник или босс, или кто-то, то это должно быть действительно уважительное отношение ко всем работникам. Но вы помните, наверное, вот эти времена, когда действительно в компании брали молодых девушек, девочек, да, и, наверное, вы слышали свидетельства, когда брали в агентстве, да, просто на работу, на самом деле обманывали и брали просто на работу, ну, просто для блуда, да, то есть это не была какая-то работа секретаря или помощника или что, то есть это было просто издевательство, и действительно такие люди, они на самом деле использовали людей для удовлетворения своих похотей. Окей, когда начальство препятствует человеку поклоняться Богу, ходить в церковь, может быть, держать пост какой-то, да, то есть начальство не должно мешать религиозной, духовной жизни своих подчиненных, наоборот, поощрять, потому что человек верующий – это человек честный прежде всего. Окей, дальше, сейчас будем говорить об властях, да, то есть когда мы говорим о царях, о властях, на самом деле мы знаем с вами, что в России была монархия, да, было учреждение именно царя, как бы как самой высокой власти. И мы знаем, что царская семья была беспощадно уничтожена и убита. И действительно, с 17-го года, наверное, легло проклятие на жизнь всей этой огромнейшей страны. И мы видим из Писания, что вначале над евреями сам Бог царствовал, да, то есть сам Бог был царем. Потом Господь поставлял царей, и когда Он поставлял царей, то ожидалось уважительное отношение и почитание царя, и ни в коем случае не убийство, это был великий грех. В псалмах мы можем читать: «Не прикасайтесь помазанникам моим», да, «ни делом, ни словом, ничем», то есть не тем более каким-то переворотом, а уж тем более, если говорить об убийстве. То есть мы должны молиться за властей, молиться за президента. И на самом деле «чти отца и мать» относится и к властям, к царям, к той власти, которая стоит в стране и так далее. В Писании также сказано, Исход 22:28, «Суди не злословь, начальника в народе твоем не поноси». То есть, когда происходит хула на людей, поставленных к власти, нечего ожидать процветания в таковой стране, да? И Мы знаем, что никакая революция, никакой переворот, никакой Майдан не дает благословения на страну. На самом деле мы можем сейчас видеть, что это происходит еще худшее состояние в стране. И, конечно же, если бы люди, наверное, больше совершали молитву, да, и государство было более христианским, более верующие люди, таких вещей не происходило бы. Окей, следующее. Отношение к царю очень ярко на примере Давида и Саула, да? То есть Давид уже знал, что он станет царем Израиля. Но мы видим, что Саул, он хоть был недобрый царь, но Давид не посмел даже прикоснуться к нему, да? Мы знаем, что он только один раз отрезал полу от его одежды, как бы кусочек, да? И он ни в коем случае не уничижал его. Он даже наказал человека, который принес весть о смерти царя Саула. То есть мы видим, что это действительно Давид, он показывал всем своим естеством уважение к царю Саулу, хотя он, может быть, такого уважения и не заслуживал. Окей, дальше. К этой области мы можем отнести также такую проблему, как тайные всякие сообщества и организации. Почему это является нарушением пятой заповеди? Казалось бы, почему? Потому что всякие масонские, все вот эти вот ложи, общества, которые закрыты, они несут антигосударственный, антихристианский, антинародный характер. И это все как бы есть суть вообще дьявольское действие, и поэтому все вот эти вот вещи, они неприятны Богу. Также, когда против страны, против государства делается какой-то шпионаж или что-то такое ради корысти, это грех, да? То есть это грех Иуды. Окей, следующее. Давайте мы с вами запишем грехи по отношению к начальствующим. Мы с вами стоим все под чьей-то властью, да? Над нами, может быть, кто-то есть. И мы должны быть в повиновении, мы должны быть в почитании. Мы не должны роптать, мы не должны поносить наших начальников. Но также не должны и заискивать подобострастно перед ними. И последнее напишите отношение к духовным лицам, к пастырям, к священникам. Я не знаю, в какой церкви вы будете ли вы здесь, или, может быть, будете в другой, но мы должны запомнить такую вещь, что Господь поставил действительно служителей для какой-то цели, да? Как бы нам нравился, не нравился священник или пастырь, но этот человек, он даст ответ перед Богом за наши души, за ваши души, да? И в Апокалипсисе, да, или в Откровении Иоанна мы с вами можем читать послание семи церквям. Начинается каждое послание, очень интересно, ангелу Ефесской церкви. Вы знаете, что ангел под ангелом здесь подразумевается пастор этой церкви, пресвитер этой церкви, да? То есть в идеале он как бы отображает ангела, который беспокоится, молится за свою паству, да, за свою церковь. И ангелы действительно посылаются за теми, которые хотят наследовать спасение. То есть ангел, пастор, да, он ведет тех, кто пришел, кто в подчинении, кто следует за Господом. И действительно, такие люди, они ставятся Духом Святым для спасения вот, всего там общества, да, в определенном городе. Мы знаем, что эти послания были написаны в разные города. Окей, напишите грех против священников, против пастырей, против духовных отцов, да? 1 Фессалоникийцам 5:12 сказано: «Просим вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоящих, и предстоятелей ваших Господи, и вразумляющих вас». То есть священник, пастор, он призван нести прообраз Иисуса Христа. И христиане первых времен, они имели очень сильное уважение, послушание к апостолам. И на самом деле многие очень относятся с уважением к священникам, к пастырям и принимают то слово, которое они говорят, как слово от Господа. Но происходят иногда такие ситуации, когда люди, они не приемлют, например, слово обличения, не приемлют слово исправления, да. И на самом деле Господь, Он действительно использует служителей для блага человека, для блага верующего человека, который ходит в церковь. Очень часто люди, они ожидают от священника, может быть, от пасторов, такого, знаете, может быть, мягкого такого благочестия обрядного, да, но не принимают, вот как я сказала, твердое обличение. Но правда, она может быть и неприятна, но она, опять-таки, более полезна для нашей души. Подобно тому, как врач скрывает гнойную рану, точно так же духовный человек, духовный служитель, он призван вскрывать духовные раны наших сердец. Поэтому нам не нужно искать пастырей или священника, которые ласкают наш слух, может быть, убаюкивают нашу похоть, нашу страсть, наши грехи, да, но наоборот, те, которые будут врачевать наши души. Хоть даже при этом пусть страдает наша гордость, самолюбие, но это более лучшее для нас, более лучший выбор. Окей? Напишите следующее. Когда мы слишком требовательны и строги к недостаткам духовных людей, когда мы осуждаем их, смотрите, что происходит. Мы видим, что человек несовершенный, да, священник или пастор. Мы начинаем осуждать его. Что-то в его характере нам не нравится. Потом эти вещи, они выходят и ложатся поношением не только на этого священника, но и на всю церковь. А ну что там, как бы, рыба гниет с головы. Если священник такой, мы позволили своим осуждением осудить священника, осудить всю церковь и, в конце концов, осудить Бога. И это очень-очень может быть опасным. Очень опасным. То есть мы понимаем, что люди, на самом деле, те, которые стоят у руля церкви, да, они такие же люди и точно так же могут иметь недостатки, но в 1 Тимофея 5:19 сказано, обвинение на пресвитера или пастора, да, не иначе принимай, как при двух или трех свидетелей. Как часто, когда сказано слово осуждения насчет брата даже, или сестры, или пастора, или священника, оно так входит в наше сердце, и мы принимаем его. Но в Писании сказано, найди еще двух-трех человек, которые скажут то же самое, да? То есть этими словами запрещается бесстыдно разглашать вот какие-то слухи, сплетни, потому что на самом деле это пойдет удар по церкви, по Богу, да, по пробуждению. И, как я сказала, что хула на священника часто может принести к хуле на самого Бога, на веру. Окей, дальше. Напишите, пожалуйста, поддерживать материально священников и пасторов. Почему это так важно? 1 Коринфянам 9:13. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? С тех пор, как установлено Богом звание священника как такового, да, было положено им содержаться от пожертвований. И знаете, это, наверное, только в наших странах бывшего Советского Союза, тогда, когда пастыря, священники, они часто имеют одну-две работы, да, и они как бы не могут свести концы с концами, потому что пожертвования очень маленькие, они вынуждены работать. И когда человек находится в заботе, в работе, да, на самом деле он не может сильно служить, потому что ему нужно думать о хлебе насущном. Окей, то есть поддержка духовных лиц материально. И также в том случае, если, например, священник, и так как бы было всегда издревле, если священник, например, преждевременно умирает и остается жена, остаются его дети, то паства этой церкви, она призвана поддерживать и детей, и жену, да. Окей, на этом все. Сейчас я бы хотела, чтобы мы все встали. Вы записывали очень много материала. Но просто еще раз, как бы, давайте мы в голове вспомним, прокрутим, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о почитании. Почитании родных людей, отца, матери. Мы говорили о почитании в семье, которое Господь ожидает, да. Мы говорили о том, что мы не должны просто чуждаться, да, наших родных, братьев, сестер, именно физических, по крови, и точно так же сеять любовь в отношении и с ними, в отношении с детьми, с родителями и так далее. Следующая плоскость, мы говорили с вами о уважительном отношении к гражданским властям, к начальствующим, да, мы с вами просто как подчиненные, как слуги, да, мы должны таковых людей принимать с уважением. Точно так же, если мы начальники, мы не должны пользоваться своим привилегированным положением. И об отношении к властям, властям в стране, правительству, если мы хулили, если мы поносили, если мы роптали, нужно это принести в покаяние сегодня. Потому что в Писании сказано, если смирится народ мой, то я благословлю эту землю. Если народ будет роптать и вечно быть недовольным, благословения не будет. И об отношении к духовным авторитетам, властям, отцам, матерям, пасторам, священникам точно так же. Если мы кого-то злостовили, сплетничали, непроверенную информацию разносили, просто нужно это перед Господом сегодня принести. Чтобы мы с вами жили долго-долго, да? До самого пришествия, да. Это заповедь с обетованием. Кто почитает отцов, матерей, тот будет жить очень долго. Давайте мы все выйдем сюда. Марина.